Добрый вечер, друзья. BBC – солидная организация, и все в ней сделано солидно. Есть настоящее начальство, есть коридор, где доска приказов. Алексей, вы прослезились? Есть коридор, где висит настоящая доска приказов, на которой пришпилены настоящие бумажки от вышестоящих инстанций. И вот, проходя недавно, там вечером, поздно, коллеги, я был один, и мне нужно было немножко времени убить, кто-то меня там ждал в вестибюле минут так через 20. Я начал листать все приказы на этой доске и прочитал бюллетень, который там вывешен, оказывается, бюллетень из отдела писем, где делается сводка за месяц и описывается, сколько, значит, мы писем получили, о чем. И, в частности, там была такая рубрика «О нас». Пишет отдел писем совершенно объективно на английском, кстати, языке, что о севообороте письма в общем положительные, но среди них есть письмо резко ругательного толка о том, что мы, мол, родину свою былую не уважают, три ведущих, и как бы вот в чистый колодец плюют и так далее. К сожалению, я этого письма в оригинале не нашел, а перерыл все свои письма. Видимо, из отдела писем этой штука еще мне не пришла. И обещаю вам, господа, это резко критическое письмо. Кстати, отдел писем отмечает в сноске, что письмо такое только одно, остальные все положительные. Немедленно зачитать, и мы на них, на это письмо отреагируем. А я вынужден буду читать корреспонденцию в основном положительную.
Ну, Сева, давайте-ка чокнемся. Все-таки да. Ритуал нарушать нам. Вот так.
Сегодня стеклянные палочки по звонкости уступают.
За наших слушателей.
За наших слушателей. За вас, дорогие друзья. Пишите, Шрибен, Гешрайбен, Гешрипт. Первое письмо, господа, из Крыма. Из Крыма, на открытке Алушта. Но на шапке письма Симферопольское предприятие электрических сетей или сетей. Здравствуйте, все оборотовцы и бессменный фронтмен. Интересная передача была с Тони Кэшем. Оказывается, есть любознательные англичане, которые даже и русские умудрились выучить в самоволку. Раньше я считал, что иностранцы могут это сделать только в угоду своей профессиональной деятельности. Ну, там, послы, переводчики, литераторы в таком духе. Оказывается, вокруг нас не дремлют очи и прислушиваются к нам ухи. Значит, нам есть что сказать им. Очень понравился умнице Евгений Коган. Человека даже и не видеть не надо, а чувствуется, как он схватывает на лету любую вашу мысль. При этом, что он не совсем чисто говорит по-русски, молодец, хотя и в Швецию подался.
А вы знаете, он мне только что прислал очень интересное исследование, которое я еще не успел прочесть.
Вас могут спросить, Леонид Александрович, откуда же вы знаете, что они интересны, если вы не успели прочесть?
А потому что тема очень интересная. Ага. О российской авиационной промышленности и об экспорте самолетов из России. Я перелистал, я не прочел, я перелистал. Там очень какие-то занятные сведения. Я в следующий раз расскажу подробнее, даст Бог.
Почему-то огорчил Равиль Бухараев со своей книгой для брата, несмотря на то, что ничего нельзя ему возразить, а я считаю себя христианином. Кстати, я недавно тоже стал склоняться к пророческой роли Иисуса, но никак не склонюсь к этому окончательно. А как, Сева, в вашем клане? Вы все в обороте с Леонидом и Алексеем, все единоверцы. Одним словом, как вы к этому относитесь? Пророк Иисус, он или Сын Бог? Будем на эту тему говорить?
Не, можно поговорить, но...
Вы к чему склоняетесь?
Я хочу сказать сначала откровенно, что я полный невежда в этом деле, но... Меня нельзя назвать человеком неверующим. Я, наверное, человек все-таки глубоко верующий.
У меня есть мысли, но я лучше их высказывать не стану. Во-первых, они очень противоречивые. Во-вторых, это нас может ввергнуть в пучину. Впрочем, если хотите, расскажу.
Хотим.
В Новом Завете для меня всегда был один такой практический вопрос. Как известно, Иисус родился в яслях, или в яслях, потому что не нашлось места в гостинице, а ехали они всей семьей на перепись населения из одного города в другой там. Значит, с ней был муж. Да, Мария была беременна Иисусом, и она его родила. С ней был муж Иосиф, святой человек, ее не познавший. И у меня всегда как будто вот такой возникал подспудный вопрос. Как так пожилой человек женится на молодой женщине, сам процесс брака как бы разрешает или освещает физическую близость? Почему же это он ее вот так вот не познал? Что ж там такое? Где там какая-то вот тайна кроется? Никто мне этого никогда объяснить не мог, да и, собственно, мне и не встречались никогда такие материалы. И впервые я прочитал книгу довольно противоречивую одного француза, он еврей по национальности, и поэтому он, так сказать, всю эту иудейскую сторону исторически и прочее знает. Кроме того, он уверяет, что у него были контакты там с какими-то высшими существами, которые ему пояснили, что Мария жила в монастыре, одна была из вот таких вот девственниц при монастыре, и к ней действительно явился, как Библия говорит, Дух Святой, или вот эти существа высшие говорят, что, так сказать, была там какая-то имплантация высшего материала. Таким образом, Мария стала беременна не от человека. Сам факт беременности в человеческом обществе вызывает известно какие пересуды. То есть девственница в храме забеременела. Она сама знала, естественно, и могла довериться только святому человеку, каким был ее муж Иосиф. Сочувствующий, понимающий, терпимый и так далее. И вот он был избран для того, чтобы стать ее мужем. Таким образом, он ее и не познал до рождения Иисуса. И вот таким образом объясняется для меня впервые природа Иисуса как Бога-человека на вполне конкретном материале.
Замечательная история, просто замечательная.
А тут я должен сказать, что мой любимый корреспондент Анатолий Вадимович Севцов, которого мы условились теперь называть, я его Толя, а он меня Леонид, он привел, тут процитировал Севу. Он говорит о том в письме, что его духовник, отец Александр, кстати, отец Александр Борисов, Толя Севцов не знает, что я с ним знаком. Мы встречались с отцом Александром, и он произвел на меня громадное впечатление. Он высокообразованный, умный, интересный человек. Он, отец Александр, там сравнил воцерковление человека со сменой черно-белого телевизора на цветной. Действительно, говорит, мир начинает играть всеми красками, как только мы понимаем, что все в нем не случайно, и мы сами не оставлены. А мне при этих словах вспоминается метафора Севы. Бог как радиостанция, вещающая истину на определенной частоте, независимо от того, слушаем мы ее или не слушаем. Эта метафора хороша тем, что ее можно развивать. Почему мы не слушаем эту радиостанцию, в кавычках? Либо приемник не включен, либо включен, но не на то напряжение, либо ищем не в том диапазоне, либо глушилки работают. Хуже всего, когда мы находим поблизости другую станцию, внешне похожую, по сути противоположную, и удовлетворяемся этим.
Эту вот метафору, господа, вы закончили?
Да.
Эту метафору можно далее развить. Скажем, мы сидим в комнате втроем, и у каждого по приемнику. Каждый может настроиться на 3 приемника «хватит волны». Если нас 100 человек, волны хватит и на 100 приемников. Если набьется 1000 с пола до потолка, на каждый приемник хватит энергии этой волны. То есть волны, господа и дамы, хватит на всех. Далее пишет автор письма, назовем его, это Александр Терещенко. Понравилась ему Лариса Герштейн, может добавить остроумная, явно у нее муж под каблуком. А если бы она пошла еще и шпильки, то вообще бы ему была хана.
Это не совсем так.
Да.
Я Эдуарда Кузнецова много лет хорошо знаю, был у них в доме. Нет-нет, дорогой Терещенко, он у нее не под каблуком. Как бы она у него не была, хотя она очень решительная и интересная женщина.
Про Виктора Суворова вообще трудно говорить. Кажется, говоришь все не так, как хотелось бы о нем сказать. Откуда, интересно, сейчас черпает он материалы для книг? Или сейчас доступ к такого рода документам, которые прежде были в секрете, уже открыт, сомневаюсь, неужели из прессы и мемуаров прошлых лет? Ну, Виктор Суворов, как известно, Леонид Ильич, вы знаете лучше меня, применил в своей работе метод военной разведки, а именно соединение воедино мелких и незначащих деталей, рассыпанных в открытой прессе. И когда он писал свои знаменитые эти книжки про Вторую мировую войну, то он умышленно не пользовался секретными немецкими архивами, к которым у него был доступ. У него совершенно сенсационные материалы, которые он умышленно удерживал, потому что люди остальные этих документов как бы не видали и могут усомниться. Он нарочно использовал материал, который у всех был рассыпан под ногами. Напоследок, как заведено, анекдот. Стыкуются «Союз» и «Аполло». На борт «Союза» заходят американеры. Посидели. Наши говорят: «Мы сейчас над СССР пролетаем. Посмотрите в телескоп на нашу страну». Посмотрели, а там со всех сторон блеск в глаза бьет. «Это же надо! Какая у вашего народа оснащенность! Какая тяга к знаниям! Весь СССР за нами в свои телескопы наблюдает». Какая к черту оснащенность? Сегодня пятница, народ с горла пьет. До свидания, всяческих успехов, Леонид Владимирович, Алексей и Севе. Да. Ну, и тут он, кстати, говорит, вот про группу «Мумитроль» ничего определенного сказать не могу, разве что надо же такое название выдавать. Голоса трошки у них малохольные, а ребята вроде бы хорошие. Ну, компакт «Мумитроля» пришел мне буквально, ну, недели две назад, потому что то, что мы играли здесь на передаче, была демонстрационная лента. Поэтому я вам хочу предложить сразу с этого компакта песню. Как известно, вокалист происходит из Владивостока, и песня называется «Владивосток-2000».
С гранатой в кармане, с чекой в руке, чайки здесь запели на знакомом языке. Я отходил спокойно, не прятался ни вор. Колесами печально в небо смотрит круизер. Когда туман растаял и проныла луна, со смены не вернулась молодая жена. Вода отравится, погаснет свет, утихнет звук. К тебе я больше не вернусь, такой теперь я друг. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище. Бьется родная, в экстазе былая. Владивосток 2000. В объятиях полупьяных женщин гибли моряки. Тельняшки рвали и кололи прямо на груди. Мне сердце остановится, не будет слышен стук. Ты свой последний танец танцевал уже без рук. Быть может, откопают через лет. В фантиках жвачки и осколках монет, где вылизан весь берег, не дошел до волны, где рельсы вылезали из кармана страны. Уходим, уходим.
Песня «Владивосток 2000» в исполнении группы «Мумитроль». Песня взята с нового, только что вышедшего компакт-диска. У нас теперь вообще такая политика, мода взята о том, чтобы музыку играть только ту, которую присылают мне молодые всякие авторы или группы, выпустившие пластинки. Таким образом, музыка идет параллельно с письмами, волною чистого народного творчества.
Да, так вот, насчет параллельных писем. Вы знаете, вот я сегодня вскрыл конверт письма Вадима Пустозерова из города Юрга Кемеровской области. Письмо это... апелляция или кассационная жалоба, если угодно. На кого? Ну, отчасти на Алексея Леонидова. Потому что, оказывается, Вадим написал Алексею Леонидову после того, как в «Севобороте» было объявлено, что джазовая программа у нас еженедельная уходит. А Алексей Леонидов иронически отнесся к его письму, сказал, что это, как он сказал, что это типичные эмоции русского, точнее, сибирского человека.
Это значит, Алексей поступил как настоящий английский джентльмен.
Да, конечно.
Полностью искоренив жалость к себе.
Да.
Спасибо, друзья, спасибо.
Нет, ну, кстати сказать, он и здесь жалуется, Он говорит, что это непорядок, говорит, например, такие вещи. Он говорит, Алексею нет возможности провести передачу по письмам. Смех. Один раз в месяц и 27 минут.
И это верно.
Вот. Вот это тоже верно. Но в конце тут есть два момента, которые я хочу просто прочитать по тексту. Ну, сначала он пишет, что выпуски «Севоборота» интересны, а дальше пишет. «Я вам завидую, мне». Я вам завидую в том плане, что вы никогда не слышали Аллу Пугачеву.
Чудно.
И концовка письма. Прошу вас передать сибирское рукопожатие Севе и сообщить ему, что моему полуторагодовалому малышу единогласно было дано имя Всеволод. Поэтому я смею его просить об автографе на память моего сыну на его фотографии, которую я надеюсь прислать в скорости. Не забывайте. Алексей, и вам также желаю здоровья и успехов. Спасибо, спасибо, Вадим, за интересное письмо.
Вадим, я эту историю рассказывал много раз, но по такому случаю еще раз повторю. Когда я родился, меня мама назвала Валериком. И я 4 дня был Валериком. Потом она вышла в сквер с младенцем новоиспеченным посидеть. И рядом с ней сидела женщина пожилая такая, вся из себя такая маститая. Они разговорились. И мать говорит, вот сына назвала Валериком. А дама сказала, назвали бы лучше Всеволодом. Я знала нескольких Всеволодов, чрезвычайно интеллигентные люди. И вот моя мама, польстившись на такие посулы, меня переименовала на 5-й день. Поэтому, Вадим, вы поступили правильно, и ваш сын, как та седая дама утверждала, будет чрезвычайно интеллигентным человеком. Следующее письмо пришло из Литвы, из Каунаса. Оно начинается несколько так по-армейски, я бы сказал. Отгадай загадку, что делают мужчины стоя, женщины сидя, а собаки поднимая лапу. Правильно, здороваются. А потому здравствуй. Так, очень рад, что понравилась мною присланная «Правда». Это он прислал номер газеты «Правда». Не умеют издатели крутиться, назвали бы новым названием «Чистая правда». Глядишь, читатель бы и клюнул. В это письмо вкладываю плакат, и, в общем, все ясно. На плакате человек с бородой, на руках выколоты буквы «Мясо», а на груди татуировка «Не забуду яйца по 90 копеек, колбасу по 2,20, пиво по 50 рублей, сырок «Дружба», пиво 50 копеек, а на другой руке «Люблю кильку в томате», и килька, и солнце встает». Леонид Владимирович, вы взгляните, как специалист по вот, наколке видали. По-моему, не настоящее, по-моему, фломастером
сделано. Вы знаете, это, конечно, может быть не настоящее. Но я видел такое, по сравнению с которым эти робкие попытки абсолютно бледнеют. Потому что цветным варью в лагере делать нечего, и они колются. Накалываются, в смысле. Ну, даже, вы знаете, это даже невозможно сказать. Ну, всякие там орлы, держащие там в лапах чего-то, это все ерунда. Всякие эти могилы с крестом, с надписью «Не забуду мать родную», между прочим. Вот это любимая надпись. Но я видел, кстати говоря, у воровайки, у женщины на плече, надпись, которую я воспроизвести не могу. Но не могу по условиям радиовещания, потому что меня выгонят с BBC, если я это скажу. Она была вот такого вот содержания, что ее нельзя воспроизвести, но там была грамматическая ошибка. Там было слово «жгучую» написано «жгучию».
Леонид Иванович, хотите, я вам за вас произнесу?
Нет.
Не ругаясь матом.
Нет, невозможно.
У меня есть найден опыт. У меня найден прием. На плече было написано «Все отдам за жгучую греблю». А почему греблю? А потому что мы в эфире всего воспроизводить не можем. Итак, в это письмо вкладываю плакат, это уже мы читали. В общем-то, все ясно, поясни. Приятно было получить с BBC майку, значок или что-нибудь в этом роде. В доброе старое время письма, прозвучавшие в эфир, награждались майками. Точнее, не письма, а авторы. Но, может, в Англии хлопок не уродился? А может, хорошие традиции в прошлом, как с джаз-программой?
Во-во-во-во. Так что еще одно письмо.
Ногами нас бьют, Алексей,
да,
все из-за
вас. Пинают, пинают, да.
С футболками, господа. Действительно, футболки кончились. Некоторое время назад. Потом BBC сделала вложение в футболки для других программ. Аргументом издавались футболки. Такие-сякие. Я был на заседании у начальства в связи со скорым отъездом в командировку в Россию, в Симферополь и Ростов, по поводу ретрансляции там. И зашел косвенно по-английски очень речь вот это о футболках. И начальство сказало, что вот футболки, как бы. Я сказал, да, футболки у нас, они давно кончились, а надо бы. И начальство так многозначительно покивало головой. А из чего я вывожу, что, возможно, в течение ближайших полгода у нас футболки снова и появятся. Тем более, господа, что этой осенью нам 10 лет. Представляете, на футболке вывести что можно? Непонятно, что можно.
Можно вывести. 10
да.
лет.
Так, ну тут... Кстати, Сева, что вы там мелочитесь в студию? Все вино да вино. Народ ждет, когда ж в студии будет стоять бутылка Смирнова. Передача была бы интересная. И подписано. Валерий Мещеряков, 39 лет. Но душой молодой.
Это чей телефон?
Это у меня телефон в сумке звонит, поэтому лучше заведем-ка музыку. Петрович Бэнд. Песня называется «Не горюй».
Когда пива нет и за окном зима, когда та, от которой ты сходил с ума, свою измену тебе зальет бокалом вина. Не горюй. Пошла на-на. Она не земля, она не луна, она ни тебе, ни себе не верна. Она не Бог, кто ближе, навек влюблена. И при любом раскладе она не спит одна. Не горю я ней и не стою окна. А бери гитару и пошла на-на. Пошла на-на. Не горюй.
Здесь я должен сделать традиционное объявление. Мы прощаемся с понедельничными слушателями, потому что в понедельник «Севооборот» выходит в сокращенном варианте, но тот, кто слушает нас в воскресенье, в субботу или в любое другое время недели или года, оставайтесь с нами, передача продолжается. Счастливо!
Пой свой рок-н-ролл, и покуда цела хоть одна струна.
пошла она на.
Песня «Не горюй» и полюбившийся нам в последнее время Петрович Бэнд. А сейчас в нашей передаче мы сделаем перерыв. Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
С вашего позволения, продолжу тему писем. Однако это будут не письма наших слушателей в программу «Севооборот», а речь пойдет о письмах, которые стоят очень дорого. Они будут продаваться на аукционе в Лондоне с 26 июня по 28 июня. Первоначальная цена за эти письма определена в 35 тысяч фунтов стерлингов. Если принять во внимание, что продаются всего 14 писем и 2 открытки, то каждое письмо стоит по меньшей мере 2,5 тысячи фунтов стерлингов, то есть почти 5 тысяч долларов. Конечно, ни одно письмо в Севооборот не дотягивает до этой суммы, будем откровенны.
Кто знает, Алексей, кто знает.
Да, это можно будет сказать лет через 50.
Леонид или позже, да, вдруг или найдут позже. Такую да. вот странную
пока,
передачу.
Даже если бы понесли мешок наших писем на аукцион.
Алексей, вы знаете, что такое аукцион? Он сам определяет свою цену.
Конечно.
Пока
конечно.
Нет аукциона, ни о каких ценах говорить нельзя.
Окей, что же это за письма? Я не знаю, насколько хорошо знакомо любителям литературы в России имя британского английского писателя Ди Эйч Лоренса, автора нашумевшего романа «Любовник леди Чаттерли». Я помню, что я читал эту книгу в Ленинграде еще молодым человеком, конечно, в оригинале, и она произвела на меня неизгладимое впечатление. Напомню, что в конце 20-х годов эта книга была запрещена к печати в Англии, любовные сцены и язык их воспроизводящий были признаны неприличными. Ди Эйч Лоренс умер в 1930 году в возрасте 44 лет от туберкулеза, так и не увидев опубликования своей книги на родине. Он умер в состоянии полной фрустрации и разочарования. Итак, письма охватывают период в 16 месяцев. Последнее письмо написано за 8 месяцев до смерти. Все письма адресованы леди Хаксли, которая была одной из первых, кто читал роман «Любовник леди Чаттерли» в еще не опубликованном виде. Джульетта Хаксли родилась в Швейцарии и приехала в Англию работать гувернанткой. Она вышла замуж за сэра Джулиана Хаксли, ага. брата знаменитого писателя Алдоса Хаксли, и была близким другом Лоренса. В этих письмах Ди Эйч Лоренс выражает полное отчаяние по поводу скандала, который был вызван его романом. В них также выражается горькое разочарование Англией, а также его гнев в связи с тем, что выставка его эротических картин была запрещена в 1929 году. В августе 1928 года в одном из этих писем он писал: «Но действительно, люди в Англии меня так бесят, не одним, так другим, особенно в связи с любовником леди Чаттерли, что я чувствую, что я просто заболею, когда увижу грязные утесы Дувра. Из-за этого романа я уже потерял так много друзей, но таких друзей не страшно потерять». В другом письме от февраля 29 года Лоренс пишет: «Полиция вдруг начала конфисковывать все экземпляры любовника леди Чаттерли. Мне хочется устроить скандал. Я не могу сидеть и смотреть на это. Сил не хватает. Хочется уехать в Испанию, на Майорку. Хочется бросить все, особенно все, что связано с литературой». Специалисты уже пришли к выводу, что ценность этих писем огромна. Они отражают психическое состояние, в котором находился Ди Эйч Лоренс после написания своего великого романа. Эти письма дышат как живые.
Спасибо, Алексей. Мы знаем все, что всякая крупная, настоящая, большая слава должна начаться с национального скандала.
Это верно. А может, даже и всемирного.
Ну, всемирного-то еще бы лучше, конечно.
Но любое противоречие – свидетельство какого-то исключительного явления, прорыва, таланта и так далее.
Не всегда, но часто.
Не всегда, часто. Да.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
12 июня 1812 года, 185 лет назад, армия французского императора Наполеона, Великая армия, как она тогда называлась, форсировала реку Неман недалеко от Ковна, нынешнего Каунаса, и вторглась в пределы Российской империи. Началась Отечественная война. На следующий день передовой французский отряд вступил в Ковно, а за ним и сам Наполеон пожаловал. Он впервые переночевал в Ковно с 13 на 14 июня. Как вы знаете, французы после битвы под Бородино взяли Москву, но вскоре ушли из горящего города, и в ходе параллельного преследования, организованного российским главнокомандующим князем Михаилом Кутузовым, 600-тысячная армия Наполеона к концу года практически перестала существовать как военная сила. 8 июня 1837 года, 160 лет назад, родился художник, которому мы обязаны лучшими портретами Толстого и Некрасова, Иван Николаевич Крамской. Он прожил на свете всего 50 лет, но не только оставил много прекрасных работ, но и был организатором артели художников и товарищества передвижников. Объединившись, молодые художники сломили академическую чопорность тогдашнего российского искусства, и оно засверкало новыми именами и прекрасными полотнами. 7 июня 1872 года, 125 лет назад, родился самый замечательный русский оперный певец Леонид Витальевич Собинов. Он 36 лет пел в Большом театре, но имел мировую славу. Он, например, с громадным успехом выступал в Миланском театре «Ля Скаля». Собинов – лучший исполнитель партии Ленского Евгения Онегина за всю историю оперы, скончался в 1934 году. Я хотел сегодня дать вам послушать запись. Есть записи Леонида Собинова, но ее просто не успели привести из главной фонотеки BBC. Я слушал эти записи несколько раз. И действительно, у него был совершенно удивительный голос, и он поразительно пел. 7 июня 1927 года, 70 лет назад, был убит в Варшаве посол СССР Петр Войков. Стрелял в него белогвардеец Борис Коверда. Это был акт мести за участие Войкова в убийстве царской семьи. Действительно, Войков, старый большевик по кличке Интеллигент, окончил Женевский университет в Швейцарии, был комиссаром по снабжению в Екатеринбурге в 18 году. Лично он членов царской семьи не расстреливал, но участвовал в мерзких делах. Сперва, незадолго до убийства, писал по-французски Николаю II письма якобы от некоего русского офицера, готовившего побег царской семьи. Это нужно было чекистам, чтобы создать версию необходимости расстрела в связи, дескать, с возможностью побега. Потом Петр Войков доставляет из городских аптек чуть ли не 5 пудов серной кислоты, чтобы залить трупы убиенных. Ну, а потом в 24-м году становится послом, интеллигент же. 11 июня 1937 года, 60 лет назад, состоялся так называемый суд над группой высших командиров Красной Армии. Суд был закрытым, длился всего один день, и уже на следующее утро все подсудимые, маршал Михаил Тухачевский, командарм Иван Якир, комкоры Иероним Убаревич, Август Корк, бравший Перекоп, между прочим, Виталий Примаков, никакого родства с нынешним министром иностранных дел, Роберт Эйдеман, Борис Фельдман и Витовт Путна были расстреляны. Председательствовал на этом якобы суде сталинский палач Василий Ульрих, председатель военной коллегии Верховного суда, вынесший бесчисленные смертные приговоры. За несколько дней до судебного уничтожения командиров застрелился еще один из них, начальник политуправления Красной Армии Ян Гамарник. Историк Юрий Безелянский сообщает, что на следующий день после казни писатель Алексей Толстой опубликовал в «Известиях» статью под заголовком «Родина» с восклицательным знаком. Он там приветствовал, конечно, расстрел и дал поистине великолепный рецепт для распознавания врагов. «Мне не нужно будет много слов, чтобы узнать врага. Я узнаю его по чуждому блеску глаз. написал сталинский лизоблюд граф Толстой, пировавший во время чумы с шампанскими девицами в особняке недавно уничтоженного Максима Горького. 11 июня 1942 года, 55 лет назад, в Вашингтоне был подписан американо-советский договор о принципах взаимопомощи в войне против агрессии. По этому договору в СССР хлынули американские поставки. От самолетов Bell Air Cobra, на которых воевали в небе такие герои, как Александр Покрышкин, до грузовиков Ford, Dodge, Studebaker, ставших костяком военного автотранспорта. Не говоря уж о тысячах и тысячах тонн продовольствия, медикаментов и всего прочего. Поставки в СССР в тогдашних ценах выразились в 13,5 миллиардов долларов. Последняя дата сегодня скорее приятная. 7 июня 1947 года, 50 лет назад, было основано Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний, позже ставшее просто обществом знания. Оно сделало много хорошего.
Спасибо, Леонид Владимирович. Касательно вторжения французов в 1812 году, да, есть замечательные новые данные. Говорят, что Наполеон получил от Жозефины письмо, где было написано...
От кого?
От Жозефины.
А, от Богородицы.
«Возвращайся, дурачок, я все прощу». Он вернулся, а потом все писали, что он испугался русских морозов.
Нет, не морозов, а наоборот, жары, пожаров.
Как я вам уже говорил, мы играем ленты, присланные или подаренные нам для распознавания новых талантов. И вот одна лента, я не знаю кто, по-моему, это какая-то неизвестная лента Пола Маккартни. Ну, в общем, давайте вместе послушаем и решим. It seems to me I have no other. 'Cause it seems to me I have no other choice. Have no other one. Someone all his days tries so hard to reason why. What's the better way? Спокойный и одновременно бессмертный Остап Бендер говорил, что лучшая контрабанда делается в Одессе на Малой Арнаутской улице.
Да.
Так вот, господа, этот Пол Маккартни натуральный.
Все, позвольте я скажу, я не знаю, что вы собираетесь там зачитать или что-нибудь, но тут любой специалист сразу же обнаружил, что рояль все выдает.
Ну, могла бы, рояль, быть, могла бы быть запись, знаете, деревенская, сделанная на дому. Короче, это вот самая контрабанда сделана на Хабаровской улице в Москве. Записал ее некто Лямкин, Юрий Лямкин, за что я его, собственно, и поздравляю. Молодец, замечательно звучит. Самое главное, не только что он голос, это же его песня. Он же не Маккартниевскую песню поет.
Ну, конечно.
Своя песня и все гармонические ходы, и мелодия, и все.
Но там вдруг там даже какие-то там джазовые какие-то аккорды появились, и... И рояль расстроен.
Да. Ну, понятно, Алексей, что же вы хотите. У меня был случай, у меня такой был инструмент, который ленинградский завод аккордеонов решил выпускать, потому что на Западе уже делались синтезаторы мук, и вот наш завод музыкальный решил заносчивым западникам дать отпор. И они взяли аккордеонные все эти пищики и заключили в фанерный ящик. К фанерному ящику сделали насос, который накачивал воздух в камеру, и при нажимании клавиш эта штука не сразу, но издавала звуки. Она называлась органола, тоже небольшой орган. Инструмент был настолько гнусный, что один из моих циничных приятелей, музыкантов, обозвал ее половая органова. Короче говоря, она была гнусной, потому что басовые пищики воздух пропускают значительно легче. Если вы нажимаете на бас, он начинает рычать. А в это время для верхних голосов не хватает воздуха, напора.
Сева, мне это очень хорошо, извините, я перебиваюсь. Мне это хорошо известно, потому что Трио Ганелин, вот Ганелин, когда они начали выезжать на Запад, да, Ганелин продолжал играть на этом самом маленьком инструменте, который имитировал клавишном инструменте. Он у него стоял на рояле, который, он назывался бассет, который имитировал звук контрабаса. И вот у Ганелина одна клавиша все время западала там. И вот производила как раз такой звук. Так вот, задача Ганелина входила, когда он играл бешено двумя руками, еще играл на этом бассете, значит, запавшую клавишу ее так снизу ударом пальца выбить. Что он делал мастер?
Пишущие машинки с грузинским акцентом. Вот вся наша история. Короче, однажды я оказался в чудовищной нужде. Это было в Ленинграде. Я музыкантом был. Нечем было платить за квартиру. Ребенок родился. Ну, в общем, хоть ложись и помирай. И я договорился с каким-то там композитором, песенником, который время от времени ездил по колхозам с творческими вечерами и зарабатывал этим. И ему нужен был какой-то переносной легкий инструмент типа пианино. Потому что на аккордеоне он играть не мог. Он двумя руками хотел играть по клавишам. И вот эта органола ему показалась самым подходящим. Я на такси, на последние деньги, припер эту органолу к нему. Он сел, он такой был полный, с несколько висящим животом. Сел, начал на этой органоле играть. На что жена сказала, что-то звук у нее не очень. А он мне сказал, что ж ты хочешь, за 100 рублей звук на 10 тысяч? Так вот я вам скажу тут, Алексей, что вы хотите, чтобы Лямкин с Хабаровской улицы вам помните тут что-то.
Ну, он молодец, он молодец.
Нет, нет, замечательно.
Он молодец.
Надо
сказать, что подражание, вот вообще ведь великий талант само по себе, подражание, понимаете? Это не важно, что человек имитирует. Для того, чтобы имитировать, нужно отдельное искусство.
Он не имитирует, он пишет в стиле. Нет, это его собственная
стиле,
песня.
Да,
ну
это,
да, но он все-таки имитирует, так сказать, имитирует Маккарти.
Ну, он под влиянием находится, скажем так.
Был совершенно замечательный литератор и артист, если хотите, выступавший на сцене с громадным успехом много лет. Ираклий Луарсабович Андроников. Который отличался тем, что мог имитировать кого угодно. Знаете, он достаточно ему было побыть человеком 5 минут, и он мог из-за занавеса, например, имитировать этого человека так, что его бы и не узнали. И у него есть по этому поводу замечательный рассказ, который называется «Трижды обиженный». Этот рассказ до колик смешон. Идет речь о том, как приехал немецкий дирижер Фриц Штидри, и как Андроников, который в то время был чем-то вроде лектора в Питерской консерватории, выступал перед исполнением музыки, после концерта попал к нему в номер вместе с другими почитателями, и, желая развлечь публику, он имитировал знаменитейшего ленинградского лектора Ивана Ивановича Солертинского, которого и Райкин имитировал, и все. Он так говорил замечательно, по-русски, красиво я так. И очень был этот Иван Иванович, это был знаменитый лектор. И когда он это сделал, то художник, то этот самый дирижер Фриц Штидри, который немножко говорил по-русски, сказал, ну, меня ты не можешь копировать, я дирижер. Он моментально это сделал. Он вскочил и начал делать типичные жесты Фрица Штидри, значит, и замечательно все вышло. Все смеялись. Тогда Фриц Штидри сказал, наморщившись по-русски, Теперь будет Ванька Солертинский. То есть заставил его имитировать Солертинского. на что Солертинский, чем Солертинский ужасно огорчился, потому что Андроников имитировал его уже не так ласково, как прежде. Ну вот вам, пожалуйста, он человек, который мог подражать кому угодно. Это не так легко.
По этому поводу есть знаменитая история. К директору цирка приходит человек и говорит: вам имитаторы птиц нужны? Он говорит: нет. Ну, как хотите, сказал мужик, и вылетел в окно.
Ну, жаль, что директоре цирка. К директору цирка приходит человек с двумя огромными чемоданами. Он говорит: хотите, номер вам покажу. Разбиваю кирпичи на голове. Ну, показывайте, говорит директор. Он выходит, открывает один чемодан, полно кирпичей. Берет кирпич, раз по голове кирпич пополам, раз по голове кирпич пополам. И так далее весь чемодан. Замечательно, говорит директор. С завтрашнего дня вы на манеже. А что там во втором чемодане? Пирамидон, отвечает.
Ну, у нас такой тут какой-то пошла юморная сторона. Может, вам шутки почитать? Тут есть черные совершенно шутки. Официально Академия наук издала, оказывается, Российская Академия наук и Министерство культуры издали антологию фольклорного черного юмора.
О, Боже.
Можете понимать, до чего дело докатилось? Ну, и известны все эти наши черные шутки, там, на дне сидит, усами шевелит, это Василий Иванович, на дне Урала, да, там, да, и прочее. Да, да. Но есть и неизвестные шутки. «Мамочка, а почему меня во дворе вампирчиком дразнят?» «Да не слушай ты этих глупых ребят, ешь лучше супчик, а то свернется».
О, Господи! О, Господи!
Или директор сумасшедшего дома приходит утром на работу, а ему навстречу сумасшедший с окровавленным ножом. «Ты кого зарезал?»
«Я? Никого».
«А почему нож в крови?»
«Я такую шутку придумал. Васька проснется, а голова в тумбочке».
Не, ну это же была серия. В 80-е годы появилось страшно много таких вот этих черных стишков там.
Да.
Тоже был показатель.
Леонид Владимирович, мы знаем, что Алексей планирует начать длительное трехнедельное голодание.
Ой,
с целью глобочайшей очистки организма и оздоровления.
Я знаю,
не только,
не хочу
только
этого
с этой
целью. Не только, да. Но мы будем...
Сева, вы однажды... Я помню, в одном из ваших интервью вас спрашивали, чего бы вам хотелось больше всего.
Mm.
И вы сказали как-то «возвыситься». Mm. Это тоже очень важный момент.
Окей, мы будем следить за прогрессом. Да. И, так сказать, вы будете рапортовать все физические и духовные
стадии. Я лично буду только отговаривать.
Да. Но я сейчас хочу по этому поводу зачитать стихотворение. И предупреждаю, из юмористической газеты, она издается в Латвии, так оно называется «Оздоровление». Вспоминаю с любовью и забыть не могу. Укрепляя здоровье, мы лежали в снегу. Затуманились дали, начиналась метель. Мы с тобой голодали 48 недель. Мы дышали, как йоги под полярной звездой, и холодные ноги поливали водой. Всюду белые горы снег успел намести. Я хотел еще в прорубь, но не смог доползти. И под мягким покровом нам хватило тепла. Мы бы стали здоровы, если б смерть не пришла.
Алексей, извините за такой черный юмор.
Да. Ну, тут и всякие шутки есть. Например, про эрудита. Как известно, Ленин считал шахматы высоким искусством и относил их к деревянной резной миниатюре. Или «Тут вам не капри!» Злые языки утверждают, что Горький был пешков в руках Сталина. А вот тут про Тургенева, отцов и детей. Чехов в душе был социалистом. Он тайно выразил это в пьесе «Три сестры», под которыми, конечно, подразумевал любовь, комсомол и весну. В семье Буратино настоящим был папа Карло. Он всегда хотел иметь такого сына, который бы обогрел его в старости. Папа Карло заботился о здоровье Буратино, сдавал его опилки на анализ и иногда белил звездкой до пояса.
Вы говорите, в Литве?
Ну, в Литве, да.
Круто.
Тургенев к старости целиком переключился на конфликты между людьми и животными. И часто можно было видеть, как он топит в пруду разных животных, нащупывая сюжет нового произведения.
О, Боже.
Фу, сори. Так, ну тут всякая ерунда. Магазин канцтовара предлагает крысы канцелярские, рожи протокольные, ручки волосатые. Это же у вас ничего нет почитать.
Нет, вы-то, пожалуйста, давайте я буду читать, чтобы вы оба...
Выручайте. Окей, хорошо, прервем ставший невозможно больше. Давайте заведем песню, которая называется «Жизнь холостая». Она взята тоже с компакт-диска, которую нам прислали на Обозрев. Записал ее, да, Давыдов. Итак, «Жизнь холостая». Называется «Жизнь холостая». Тут и дело подходит к концу. Среди писем, которые мы получили, пару пришло по электронной почте. И электронная почта, господа, если у кого ее нет, вкратце скажу вам, что, во-первых, уходит она очень быстро, в считанные секунды. Приходит к человеку, к которому она послана, в течение часа-полутора, только через серверы пройдет. Никто ее не досматривает, не проверяет. Стоит это дешево, если компьютер есть. И отвечать тоже легко, потому что адрес не забудется, он уже есть на самом письме. Поэтому у мировой службы, у Всемирной службы есть, соответственно, адрес для электронной почты. Сегодня я вам его не сообщаю, но в ближайшие передачи мы будем постепенно это дело вам развеивать все больше и больше. Интернетчики опытные могут сами найти BBC World Service через поисковый режим и слать нам письма. Я думаю, что за этим будущее, потому что по такой системе любой человек из самого глухого уголка может в считанные секунды сбросить нам письмо.
Ему, ну вот о глухих уголках. В самые последние секунды я хочу поблагодарить Сергея Чернева из деревни Нижняя Майка в Башкортостане, который прислал мне очень милую открытку, обычной пока не электронной
почты. Чтобы в следующий раз было по интернету. Счастливо, до встречи в том же месте, в тот же час.